Глава 9. На свой страх и риск самая большая тайна состоит в том, что на самом деле нет никакой большой тайны. Вы никому не нужны. Никому нет никакого дела, живы ли вы или мертвы. Ну что, вам теперь стало лучше? Деннис Миллер, комик. Слава как наркотик. Она искривляет реальность. Фильм «Поменяться местами. Пусковой механизм эксперимента черепах» обратился к теме славы, когда герой Эдди Мерфи, Билли Рэй Валентайн, проходит путь от уличного жулика до успешного спекулянта. Выброшенный на остров роскоши, он наслаждается хорошей жизнью, рассуждая о своей удачливости за курением сигары и чтением статьи о себе в Wall Street Journal. Кауман, его дворецкий, смотрит на него с восхищением и отмечает, как хорошо он сработал всего за 3 недели. Билли Рэй размышляет об этом: 3 недели. И это все. Знаешь, я даже не помню, чем я занимался до того, как все это произошло со мной. Его дворецкий улыбается в ответ и говорит: все, что вам было нужно, это шанс. Черепахам также предоставили шанс, но в мгновение ока безопасность торговли Денниса исчезла. Только что они торговали для денежного бога, а в следующий момент они были буквально выброшены на улицу. Как оказалось, некоторые черепахи предвидели ненадежность работы у Денниса и готовили свою версию с AI de Commodities. Остальные находились в свободном плавании, плыли по течению, не догадываясь, что жизнь под уютным зонтиком Денниса скоро закончится. Джим Ди Мари искренне сожалел о том, что все закончилось, сказав, что, по его мнению, все черепахи остались бы, если бы Денни сохранил программу. Он говорил: «Я бы никогда не ушел». Майк Локовали согласился, что это было здорово, но он также считал, что Денни закрыл программу главным образом из-за проблем, которые навалились на него после обвала бирж в 1987 году, плохие результаты Денниса в апреле 1988 года года также были серьезной причиной. Однако сам факт, что Деннис остановил программу «Черепах», не означал, что его ученики погрузились в неизвестность. Наоборот, они стали звездами Уолл-стрит. При начале эксперимента феномен учеников, превосходящих своего учителя, возможно, и не предусматривался, но в других сферах жизни это не редкость. Восхождение помощников тренера и спортивных команд победителей до уровня главных тренеров происходит постоянно. Репутация победителей делает свое дело, и люди хотят видеть победителей, причастных к еще большим победам. Понятно, что если бы Деннис предвидел, что черепахи как группа способны зарабатывать для своих клиентов сотни миллионов долларов после того, как они поработали у него, он никогда не закрыл бы программу. Но откуда ему было знать, что, как только его ученики покинут школу, начнется настоящая черепахомания? Возможно, ему бы следовало это знать. Однако были другие тенденционные трейдеры, показывавшие в то время хорошие результаты. Они привлекали миллионы долларов без всякого рода шумихи. Свойственная история про черепах. На самом деле группа «Черепах» вместе с Майклом О'Брайеном, который долгое время привлекал клиентские деньги для торговли Денниса, видела возможность вместе добиться большего, чем каждый по отдельности в сумме. Черепахи собирались использовать О'Брайена в качестве брокера, чтобы собрать деньги. Они встретились, чтобы обсудить возможность работы группой, но не смогли договориться насчет распределения долей. Эгоизм проявил себя во всей своей красе. Майк Шеннон сказал, что как только они стали на данный момент самыми лучшими трейдерами в мире, все это засело в головах черепах. Некоторые думали, что они лучше других, но показатели работы черепах во время торговли для Денниса в среднем не отражали большой разницы в успешности. Можно сказать, что пока большинство черепах было озадачено будущими планами, один из них ясно видел свое предназначение. Джерри Паркер вернулся в Вирджинию, чтобы начать собственный трейдерский бизнес. Кто-то из черепах сказал, что, начав самостоятельный полет в то время, когда идея фонда черепах еще разрабатывалась, Паркер стал предателем. Но это была просто игра на выживание. Желание Паркера работать в одиночку стало окончательным приговором любым попыткам создать единый фонд черепах. Всеобщее разочарование слышалось в голосе одного из бывших черепах. Это так и не состоялось. Хотя должно было состояться, ведь тогда это был бы величайший из суперфондов в истории. Вскоре черепахи получили правительственную лицензию на торговлю в интересах клиентов. Антони Брак, Майкл Карр, Майк Локовали, Элизабет Чевел, Сэм Де Джуэнарда, Джим Ди Мария, Джефф Гордон, Эрл Кифер, Филипп Лу, Стик Астгайард, Джерри Паркер, Брайан Проктор, Пол Рабер, Рассел Сэндс, Ховард Сэдлер, Том Шэнкс, Майкл Шеннон и Крейг Содерквист – все они мечтали управлять новым CI Deck Commodities. Куртис Фейс решил не продолжать эту игру, сказав, что теперь, в 23 года, он выходит на пенсию. Черепахи в магах рынка. И хотя идея фонда группы «Черепаха» умерла мгновенной смертью, слава черепах на Уолл-стрит только начала расти. Когда в 1989 году Джек Швагер написал книгу «Маги рынка», а три года спустя ее продолжение «Новые маги рынка», его глава Ричард Денси о черепахах впервые сделала эксперимент черепах общеизвестным. Однако глава Швагера о черепахах заканчивалась тем, что черепахи отвечали без комментариев. Он даже назвал ее «молчание черепах», потому что они все отказались рассказывать ему о сущности программы. Неразглашение условий контракта было одной из причин, по которой черепахи отказывались говорить. Другой же, не менее важной, причиной было то, что они боялись, что слишком широкая огласка их техники может повредить их прибыльности. Случилось же обратное. Их защитная реакция без комментариев породила мистическую ауру, даже если они к этому и не стремились. Казалось, что каждый, кто слышал о черепахах, хотел, чтобы часть его денег находилась у них в управлении. Сложился подходящий момент для капитализации их удачливости. Однако черепахи использовали эту удачливость по-разному. Пол Рабер сказал, что ключом к успеху было как можно быстрее выйти на Уолл-стрит, чтобы все знали, что черепахи живут и после Денниса. Однако Джерри Паркер оставался вдали от Уолл-стрит, отправившись в Вирджинию торговать вместе с Расселом Сэндсом. Сэнд занимался трейдингом в офисе Кидер Пибодис в Ричмонде. Это было удачное место, поскольку у Кидер был доступ к клиентам заинтересованным в таких трейдерах, как Сэндс и Паркер. Один из группы черепах так отзывался об операциях в Кидер Пибодис. Там сидели два парня, которые ездили по миру и старались привлечь для трейдерства большие деньги, в особенности с Ближнего Востока. Они предоставили Сэндсу свои офисные площади, а он управлял их капиталами. Однако большинство черепах занялись сольными гастролями. Например, когда Пол Рабер только начинал, люди, желавшие инвестировать в его бизнес, интересовались его трейдерским стилем. Рабер отвечал, что если они хотят инвестировать, они могут дать ему свои деньги. Проходило время. Не задавалось никаких вопросов. Потенциальные инвесторы могли встретиться с ним в аэропорту. Некоторым инвесторам могло не понравиться такое высокомерие, но многие, без сомнения, были поражены подходом Рабера, примея это так, как есть, или уходи. Существует тонкая грань между уверенностью и высокомерием, и Рабер балансировал на ней с огромным успехом. Рассел Сэндс и Джерри Паркер первоначально шли по этой грани вместе. Сэндс, в подтверждении истории о тесном мире, был знаком с брокером Кидер Пибодис Кевином Брантом по колледжу Нью-Йоркского университета. Паркер спросил Сэндса, не мог бы тот познакомить его с кем-либо с Уолл-стрит, читай, брокерами, способными помочь ему собрать деньги для трейдинга. Поскольку двое парней из Кидер Пибодис в Ричмонде были друзьями Сэндса, он вскоре представил имени Паркера. Сэндс рассказывает, ребята из Кидер Пибодис в основном, когда встретились с ним, смотрели на Джерри, а потом взглянули на меня, сказав, парня, вы вместе можете составить хорошую команду. Если вы создадите компанию, мы предоставим вам некоторые первоначальные инвестиции для того, чтобы начать бизнес. Вот как зародился Chesapeake Capital. Как сделать правила Денниса менее рисковыми, учитывая, что Джек Швагер и Wall Street Journal лили воду на их мельницу, черепахам было нетрудно встать на ноги. Но важным решением, которое каждому из черепах было бы необходимо принять, стал вопрос о том, стоит ли торговать с тем же уровнем риска, которым учил их Деннис, или же уменьшить его, чтобы сделать свой стиль торговли более приятным для клиентов. Еще раз взгляните на ежемесячные показатели волатильности у черепах в приложении. Все они только что стали свидетелями провала Денниса в Drexel, поэтому их беспокойство было обоснованным. Первым из черепах обнаружил важность уменьшения рисков с целью привлечения инвесторов Джерри Паркер. Он говорил примерно следующее. Более крупные сделки означают большие прибыли и большие убытки. Это палка о двух концах. В то же время опыт программы «Черепах» подтолкнул Паркера пересмотреть вопрос выбора объема в сделке. «За один день я потерял 60%, хотя мы все равно были в плюсе на 140% по итогам дня. Я управлял капиталом примерно в 2 миллиона долларов, когда в 1988 году программа закончилась. Когда я основал Chesapeake Capital, я был уверен, что терять по 60% за день было не самой лучшей идеей. Поэтому я пошел на компромисс в вопросе рисков, стал торговать меньшими суммами и старался выйти на отметку в плюс 20% за год. Использование терминологии рисков, даже если они были хорошо продуманы, позволяет понять изменчивость показателей черепах. Паркер говорил, мы были сумасшедшими. И даже позже, в середине 80-х и в 90-х мы говорили, хорошо, давайте сделаем плюс 15%, плюс 20%, и получали миллиарды прибыли. Если вы хотите привлечь инвестиции в ваш фонд, знайте, что потенциальные инвесторы будут очень счастливы получить плюс 15% или плюс 20%. Другие игроки индустрии хедж-фондов были того же мнения о рисках, что и Паркер. Пол Тюдор Джонс, не бывший черепахой, не считает себя особым трейдером за исключением вопросов уменьшения рисков. В целом его показатели упали по сравнению с 80-ми, но его прибыли, основанные на расчетах рисков, сегодня такие же, как и в прежние годы. Он говорил, насколько другими были мои личные взгляды на риск и волатильность. Думаю, это случается со многими людьми по мере того, как они становятся старше. Все зависит от рисков. Задайте себе такой вопрос, насколько большие убытки вы готовы нести, как сильно вы хотите рисковать? Когда я был моложе, у меня были куда большие убытки, куда большая частота убыточных сделок, куда большие риски. В стороне замечания, Джон занялся трейдерством после прочтения статьи о Ричарде Денниса по время учебы в колледже. Он вспоминал, я думал, что у Денниса самая лучшая работа в мире. Итак, Паркер просто использовал систему Денниса в манере, более подходящей для нервозных клиентов. Далеко не все клиенты жаждут прибыли и рекорда в стиле ранних черепах. В целом большие риски не так привлекают деньги инвесторов, как торговля на меньшей волатильности, что означает меньшие прибыли. Неудивительно, что попытки Паркера изменить трейдерский стиль повлияли на других черепах. Поскольку крупных инвесторов, желавших инвестировать в бывших черепах, уже был Паркер, другие черепахи им были не нужны. Но только до тех пор, пока они не предложат что-либо отличное от предложения Паркера. Поскольку Паркер захватил значительную часть инвестиционных портфелей, другим черепахам пришлось продвигать свои проекты, делая ставку на свои индивидуальные отличия. Проблемой было то, что их показатели времен Денниса были почти одинаковыми. Многие инвесторы считали, что черепахи сидели в комнате, и когда загорался зеленый свет, они покупали швейцарские франки. Для черепах отличаться от других членов группы не было хорошей характеристикой. Это обстоятельство избавило черепах от желания представить свой стиль в отличной форме. Майкл Карр говорил, что он был готов угомониться или прихватить часть прибыли. Но это было не более чем стилем, который черепахи хотели выделить. Для того, чтобы как-то дистанцироваться от Денниса, Стик Астгард заявил, что он торговал от имени известного чикагского сырьевого трейдера в программе «Черепах». За подчеркнутой демонстрацией неопределенности скрываю желание Астгарда сохранить Денниса в своем резюме, не называя при этом его имени. Димари также дистанцировался от Денниса, сказав, что клиентам не нужны прибыли в 150% очереда неудачных месяцев с потерями в десятки процентов. Вызовы, стоявшие перед черепахами на пути к созданию собственной CI de Commodities, были трудными. Отрасль просто не желала волатильности в стиле Ричарда Денниса. И это неудивительно. Данная сфера подчиняется бухгалтерам, управляющим миллиардами долларов на пенсионных счетах. Им не нужна торговля с высокой волатильностью или высокой прибылью. Для них не существует немедленной прибыли, если есть надежная долгосрочная стратегия для их пенсионеров. Почему? Управляющие пенсионными фондами оценивают свою работу по способности достигать средней величины. Их волнуют только средние величины показателей своих коллег, что в общем и целом означает только долгосрочную спокойную торговлю. При такой стратегии прибыли черепах бесполезны. Даже если какой-то из пунктов торгового алгоритма черепах и противоречил желанию клиентов рисковать меньше, Немногие черепахи могли от него отказаться. Когда клиент говорит: «Я хочу это», а черепаха говорит: «Я не буду торговать таким образом, потому что это вредит наращиванию капитала», они не получат этого клиента. Это было классическое противоречие. Паркер это понял. В целом он был готов пойти на коррекцию первоначальных правил, даже после того, как благодаря этим правилам стал очень богатым. Но идея уменьшения прибыли за счет уменьшения рисков в надежде сократить убытки, возможно, и стала выигрышной для Паркера, но не для всех черепах. На самом деле она могла привести их к краху. Основная идея, которую учили черепах, состояла в том, чтобы брать на себя рассчитанные крупные риски. Уменьшение уровня рисков мгновенно приводило к уменьшению потенциальной прибыли. В трейдерском бизнесе большие прибыли имеют критическое значение. Основы наращивания капитала также являются ключевыми. Даже если черепахи уменьшали свое желание рисковать, они оказывались практически не защищены от возможности плохих заработков в очередном году. Тем не менее, многие коллеги Паркера не собирались расставаться с первоначальным стилем высоких рисков, которому их научили. Эти черепахи никогда не переставали видеть перед собой преимущество ураганного подхода, которому их учил Деннис. Плетение собственной пряди. В отличие от Паркера и Робара, Том Шенкс не отказался от первоначальных агрессивных правил черепах. Сидя уже в собственном офисе с видом на долину Сонома в Калифорнии, он прямо отвечает: «Существуют отдельные инвесторы, которые ищут высоких прибылей и готовы смириться с высокими рисками. Однако большинство инвесторов не принимают черепашьего стиля Шенкса, даже при том, что он может принести хорошие плоды». Другие черепахи видели в Шенксе бейсболиста Микки Мэнтла, он отбивал мячи на вылет. Вам нужно только оставаться с ним. К сожалению, деньги контролируются людьми, которые ничего не смыслят в бизнесе. Они не смогли бы торговать по-своему, даже если бы от этого зависела их жизнь. Критика людей, игнорирующих трейдерство высоких прибылей, была правильной. Но быть в какой-то момент правым — это не значит быть на верном пути к богатству. Один из черепах до сих пор не может понять, почему инвестирование Шенксом не может стать частью портфеля для каждого. Если вы заметили, что золото выросло с 350 до 600 долларов за унцию, вы хотите быть с Томом потому, что вы сможете заработать намного больше денег вместе с таким, как он. Таким изначально было мышление черепах. Однако оно противоречит и естественным склонностям человека. Конечно, Деннис говорил черепахам, что когда дело доходит до принятия биржевых решений, естественные склонности людей почти всегда неправильны. Чтобы выделить себя среди других черепах, Шенк старался, как мог. Он говорил, что его трейдерство изменилось в сторону 75% систематичности и 25% осмотрительности. Некоторым инвесторам чужда идея, что механическая система трейдинга способна приносить высокую прибыль. Шенкс использовал слово «осмотрительность», чтобы разогнать такого рода страхи. Он хотел показать, что кроме имевшихся твердых и кратких правил в свою систему, он добавил и другие ценности. Однако использование Шенксом осмотрительности почти потопило его компанию в середине 90-х, пока, осознав собственную ошибку, он не вернулся в прежнее положение. Он был не единственным из черепах, продолжившим работать в высокорискованном и высокоприбыльном стиле Денниса. Лиз Чевелл было ясно: «Я чувствовала, что люди, инвестировавшие на основе моих достижений, заслуживали такой же трейдинговой программы». Она добавила: «Волатильность — это то, что дает высокие прибыли, которых инвесторы ожидают от рынка в первую очередь. И, принимая на себя риск, инвесторы должны ожидать соответствующего вознаграждения, а большие прибыли не приходят без сильной высокой волатильности». Чевелл открыто признала, что она определяла размер своих трейдерских позиций, используя модель волатильности Денниса. С годами, когда время прояснило детали спора между менее рискованным подходом Паркера и высокорискованным подходом Шенкса и Чевелл, рынок, состоящий из нервозных инвесторов, сделал свой выбор. Ему больше понравился вариант Паркера, и он не проявлял одобрения к первоначальному стилю черепах. Сильно взаимосвязанные трейдеры, каким бы образом они себя ни позиционировали, проповедовали ли они больше или меньше риск, в глазах обитателей Уолл-стрит черепахи были одинаковыми трейдерами. Их трейдерские показатели были очень похожими. Подробное исследование показало, что черепахи торговали одинаково. Однако, по мнению Тома Шенкса, черепахи развили видоизменили системы, которым их обучил Деннис, весьма по-разному. Он говорил, независимое развитие предполагает, что различия в тридерской технике между черепахами постоянно росли. Мнение Шенкса, казалось, было призвано скрыть тот факт, что черепахи были конкурентами. Такой поворот событий не убедил старых игроков Уолл-стрит. Вирджиния Паркер не имеет никакого отношения к Джерри Паркеру, консультант по управлению фондами, не видела никакой загадки в черепахах, поскольку узнала, что все они руководствовались систематичными инерционными, тенденционными моделями. Марк Гудмен, президент Кенморис Этлокейшн, фирмы, которая инвестировала в людей, подобных черепахам, сказал то, чего никто из них не хотел слышать: если вы положите рядом все тенденционные модели, вы увидите, что большинство из них получали прибыли и несли убытки на одних и тех же рынках. Вы не столкнетесь с тем, что Лиз Чевелл сделала это на одном рынке, в то время, как Рабер сделал тоже на другом. Все они смотрели на дне G-графики и обладали одинаковым восприятием возможностей. Идет ли речь об изначальной славе, торговле с большим или меньшим риском, либо о борьбе против стереотипов и негативных ассоциаций с Деннисом, давление на черепах было высоким. Если внутри программы существовал определенный момент зависти, представьте себе чувство соперничества, которое нарастало, когда в середине 90-х Джерри Паркер и мира сего подобрались к размерам капитала свыше 100 миллионов долларов. Возможно, история черепах здесь бы и закончилась бы. Все они были частью великого эксперимента. Все они научились хорошо торговать под руководством Денниса. Это была удачная прогулка. Но вот черепахи разделяются. Кроме правил для долгосрочного трейдерского успеха им нужно еще что-то.